Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! В канун наступления нового политического года и нового избирательного цикла мы подводим итоги года уходящего и вспоминаем главное его событие – тенденции. У нас в студии доктор социологии, исполнительный директор Горбачев фонда Ольга Здравомыслова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как, по вашим оценкам, воспринимаются россиянами главные события 2006 года?
Ну, я могу опираться здесь только на результаты исследований, которые на результаты опросов, которые вот в последнее время представляются разными центрами. И вот, с моей точки зрения, очень интересные результаты дал Левада-центр, как всегда, который регулярно проводит такие опросы в конце года. Ну, на первый взгляд, этот год кажется людям довольно успешным. И не только Левада-центр, но и другие службы социологические, они показывают, что, возможно, впервые положительные оценки года преобладают над отрицательными. Ну и это, конечно, есть хорошо. То есть, вот, то есть год...
удался.
Ну, он спокойный. Значит, в сознании людей год кажется им достаточно спокойным. Ну, вот это вот очень важно, с моей точки зрения.
А вот это расходится как-то с мнением специалистов? То есть что-то вас удивило, вы иначе себе представляли ситуацию, пока не познакомились с этими выкладками?
Ну, вы знаете, ведь вот речь, вот тут нужно спросить, какие специалисты это комментируют, да? Обычно итоги года, скажем, политические, разумеется, комментируют политологи, которые хорошо ориентируются в каких-то взаимоотношениях фигур власти, в международной политике, и они склонны анализировать такие вот детали, которые обычный гражданин, может быть, не всегда даже замечает. Но я могу сразу сказать, что вот, собственно, политические события, вот что, собственно, удивительно, на мой взгляд, что, собственно, политические события года, какие бы то ни было, они населением, ну, как почти не замечаются. Речь идет о том, что вот люди обращают внимание на то, что стало больше, в общем, денег в целом у них в обращении, стало больше товаров, более разнообразные они, больше возможности провести свободное время. Это особенно важно, скажем, по ответам, судя по ответам молодых людей. Ну и вот такая растет какая-то потребительская, что ли, культура, я бы сказала, как теперь уже это распространенное слово, культура консюмеризма, как будто она приходит в Россию. И вот на первый взгляд бросается в глаза именно это.
Политолог Борис Макаренко, замгендиректор Центра политических технологий, по-своему видит ситуацию.
Я бы, может быть, предложил на роль события года наш военно-политический кризис в отношениях с Грузией как низшая точка, до которой дошли отношения России с одним из государств ближнего зарубежья, которое было последствием его внутренней российской политики, включая преследование грузин внутри России и сильное раздражение на Западе такой российской медвежьей повадкой. Вот как мне показалось, после этого наша власть начала понимать, что так нельзя. Перемены будут обязательно. Возникает вторая партия, лояльная Путину. Возникает какая-то интрига на парламентских выборах. Выборы будут менее скучными, чем казалось еще полгода или год назад. То есть конфигурация будет меняться.
Ну, в целом, конечно, с этим можно согласиться, потому что события, вот отношения с Грузией, они были неожиданным для людей, которые вот не ожидали того, что вдруг, конечно, у нас всегда были достаточно напряженные достаточно напряженные отношения, но что это может дойти до такой точки, это нечто совершенно невероятное. И, возможно, это послужило своего рода отрезвляющим каким-то моментом для власти и заставило многих людей задуматься о том, что же может дальше еще произойти в отношениях с когда-то союзной республикой. Ну что, дальше уже с военное столкновение?
Еще год не закончился, такие же отношения могут наступить и с Белоруссией.
Да, вот я хотела сказать, что да, это есть еще один, так сказать, кандидат, еще более неожиданный, чем Грузия, потому что это братский славянский народ, причем это республика, с которой... так долго шел процесс на сближение и на возможное объединение, и несколько раз казалось, что это уже реально. Поэтому вот, конечно, это очень такая удивительная история, и поэтому нельзя с этим не согласиться. А вот насчет партии, о которой говорил Макаренко, ну, как вам сказать, мне кажется, что это скорее мнение политологов о том, что вот это появление новой партии может очень сильно изменить политический ландшафт. Вряд ли для избирателя вот партия, созданная таким образом, как была создана «Справедливая Россия», представляет что-то принципиально новое. Хотя нельзя не согласиться с тем, что вообще возможность выбора хотя бы из партии власти, это уже нечто, что создает коридор возможностей. И, по крайней мере, заставляет представителей этих партий быть не столь спокойными в отношении результатов. Поэтому, в общем, конечно, можно согласиться с тем, что это что-то значимое, что-то новое.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с доктором социологии, исполнительным директором Горбачева фонда Ольгой Здравомыслой подводим итоги 2006 года в канун наступления нового политического года и нового избирательного цикла. Арина Гинзбург, вдова правозащитника Алика Гинзбурга, живущая в Париже, протестует против официальной лжи Кремля.
После убийства Ани Политковской, смерти Литвиненко и всего того, что вокруг происходит, вот ложь, вот это непростительно. В деле Ходорковского наворочено столько лжи, несообразностей, жестоких каких-то нестыковок. По-моему, это просто полная необратимая потеря имиджа России в глазах цивилизованных демократий. И поэтому имидж России, сколько ни создавай сейчас новых телевизионных каналов, какие ни вкладывай в это безумные деньги, улучшения имиджа не произойдет. Тенденция такова, что все последние события все больше и больше заставляют Запад раскрыть глаза на то, что происходит в России, и, быть может, вернуться к той политике, которую западные демократии занимали в 60-е и 70-е годы.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит, и что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги уходящего года и вот события и тенденции вспоминаю с доктором социологии Ольгой Здравомысловой.
Ну, вы знаете, вот это мнение, высказанное того Гинзбурга, оно все чаще звучит сейчас с Запада по отношению к России. И именно приводятся те же самые аргументы, и мы, видимо, встречаем это в печати, в комментариях западных журналистов и наших граждан, активных наших граждан, живущих на Западе. Но вот мне кажется, что здесь важно подчеркнуть, что возникают вот эти два разных представления о событиях в России. Вот одно, то, которое было высказано, это лицемерие власти, это закручивание гаек, это тенденция роста тенденции к политическим убийствам, может быть, даже. Но и то, как это воспринимается внутри. Вот я хотела бы подчеркнуть, что, скажем, убийство Политковской наши граждане, отмечая итоги года, поставили на 13-е место по вопросам Левада-центров после среди событий года, а на 12-м месте стоит телевизионное шоу «Танцы со звездами». А, значит, отравление Литвиненко на 24-м месте. Ну, я хочу сказать, что вот совсем разные приоритеты. Хотя, безусловно, и в России есть аналогичная же оценка. Но, тем не менее, вот меня прежде всего, я прежде всего обратила бы внимание на то, какие это разные подходы к одному и тому же. И если для западных наблюдателей это зачастую окрашивает вот облик власти и события года, то для изнутри, для наблюдателей изнутри, для рядовых граждан, это выглядит, ну, мягко говоря, иначе несколько. И на первом месте оказываются совсем другие
события. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Добрый вечер. В студии. Поздравляю вас с Новым годом.
Спасибо.
У меня вопрос к гостю Владимира. Вот сегодня опубликованы официальные сводки Госкомстата, да? Там прожиточный минимум россиянин 1450 рублей, да? А квартплата вот с Новым годом будет 1500. Вот мне интересно, по каким гулаговским нормам вот все это рассчитывается? И кто это рассчитывает?
Ну, я, к сожалению, не видела вот этих цифр о прожиточном минимуме. В целом по России считается такой прожиточный минимум 1200, 1400, и зарплата 1500. Мне кажется, что здесь есть какая-то... Что-то, по-моему, слушатель не понял. Потому что... Но, безусловно, проблема вот в чем. Проблема в том, что в России, при том, что по официальным данным, в течение этого года наблюдался рост доходов, и это действительно так по всем данным. Тем не менее, существует устойчивая группа очень бедных граждан. И эта группа составляет примерно 25-30% таких совсем бедных граждан. Не нищих, но бедных. Я не беру, так сказать, людей за гранью, совсем нищеты находящихся. И очень сильно возрастает разрыв между этой группой граждан и группой богатых. И вот на этом фоне, конечно, цифры оплаты квартиры, которые для кого-то звучат просто как смешные цифры, а для кого-то как трагические, вот это важно подчеркнуть.
Андрей Пиантковский, директор Центра стратегических исследований, ныне работающий в Вашингтоне, констатирует нарастание кризиса.
Растущая с сентября гора трупов свидетельствует об острейшей борьбе внутри высшего кремлевского руководства. При этом не успел наш несчастный обыватель убедить себя, что за всеми убийствами стоит Березовский, как из Кремля следует новая установка. Нет, не Березовский, а, кажется, Невзлин с Ходорковским. Уже в накаленную выступлениями националистов и ставшими почти ритуальными убийцами иностранцев, безответственная власть вбрасывается тезис о коренном населении. Россия вступает в 2007 год в обстановке глубочайшего кризиса и, прежде всего, кризиса ее властной группировки.
Ну, это как раз немножко уже возвращает нас к тому, о чем мы говорили, отчасти, когда мы говорили о политических убийствах. И действительно, в преддверии выборов, безусловно, борьба внутри власти и вокруг власти, она обостряется. И я думаю, что 2007 год покажет нам много неожиданного. И тут согласны, я полагаю, все политологи.
Нарастание от
ксенофобии. Да, ну вот, вот это как раз то, с чем в этом году мы впервые столкнулись, так сказать, лицом к лицу. Я имею в виду события в Карелии, в Кандабоге. Это уже не просто марш...
Русский, сейчас, да, русский, бывший правый.
Да, бывший правый марш, который в значительной степени, может быть, пиаровская акция, а это некоторое спонтанное проявление вот того, чего мы боимся. И мне кажется, что хотя вот этот очаг был потушен, и в целом вроде бы произошло такое умиротворение, но сам факт того, что в столь тихом месте, где никто не мог, кажется, ничего предполагать, мог произойти вдруг такой выплеск агрессии, причем не организованной агрессии, а как будто спонтанной, и он, этот шар, он становился все больше и больше, вот это очень плохой знак сам по себе. Он говорит о том, что ксенофобия, которую... Может быть, мы принято думать, что это все-таки не свойственно России в такой мере, как вот иногда хотят это представить политологи. Тем не менее, это болезнь, которая внутри нас живет и живет внутри России. И, так сказать, раздуть ее, подтолкнуть ее, сделать ее более опасной, представляется возможным. И хотелось бы, чтобы вот в 2007 году перед выборами об этом все хорошо помнили. И прежде всего политики, которые любят на эту тему поговорить с целью, так сказать, какого-то популизма и привлечения избирателей, чтобы вот они все-таки поняли, что это слишком опасное место, на котором легко провалиться в бездну, и дальше процесс пойдет неконтролируемый. Поэтому я, конечно, согласна с тем, что ксенофобия – это то, что впервые лицо чего мы увидели в этом году.
Слушаю москвича Виктора.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гости. Я поздравляю вас и поздравляю уважаемых слушателей Радио Свобода. С Новым годом, желаю здоровья, успехов, денег побольше. Вот. Теперь вот у меня вопрос. Вот, госпожа Здравомыслова, вот проводит ли ваш фонд какие-то разработки насчет того, что, в общем-то, представительная демократия, она неприличная просто в России? Ниязов имеет парламент 2000 человек, в Украине 450 человек. У Ниязова нефть бесплатно, газ бесплатно для людей продавался. Нищета действительно, вот из Тулы человек говорил, нищета, она, знаете, как там это происходит? Вот он вам сказал, он правильно сказал. Имеется в виду, что семья 3 человека, она может содержать квартиру. Понимаете? А нищета за Москвой дёрку люди едят, дёрку. Вот то, что свиньи едят, то едят люди.
Ну, давайте Ниязова не будем в примерном ставить.
Ниязова не будем ставить, просто это опять возвращает вот тому, о чем мы начали говорить, о том, что в России, при том, что она богатая страна, да, в общем, имеет такой большой потенциал, в России огромная бедность. И бедность непристойная для такой страны. И поэтому, когда люди перестают понимать друг друга, люди, имеющие столь разный доход, они просто перестают друг друга понимать. Поэтому вот это опасно. А вот этот разрыв между богатыми и бедными, он, к сожалению, не сокращается. Вот это основная линия, начавшаяся в 90-е годы и в 2000-е годы, она продолжает быть основной.
Это опасно, очень... потому что радиослушатели... Уже мечтают о жизни при Туркменбаши, где бесплатный рис.
Ну, да, но я все-таки смею думать, вот я даже так проигнорировала этот поворот мысли, потому что мне кажется, что слушатели просто плохо представляют себе в реальности это так фигура речи. Но то, что не в 100-150 километров от Москвы люди живут принципиально иначе, чем в Москве, и да, и в Москве есть группа населения, тоже, так мягко говоря, небогатая. Вот это очевидно так.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Владимир и Ольга. С Новым годом.
Спасибо.
И самый лучший тост, я считаю, вот в наше время – денег и здоровья. Ну, им позвольте реплику, позволите?
Пожалуйста.
Вот мне такие вот даже есть четверостишься, что год грядущий нам готовит, об этом знает только Бог. Ну, там троеточие, далее. Ну, ладно, дело не в этом. Вот я хочу остановиться на том, что вот наше телевидение вот сейчас, можно назвать его замажоренное, вот это пальчишка-клоунада постоянно, уже новости показывают, там с такой позиции операторы, ну, иногда хочется смеяться, вот честно, там такие позиции выбирают, но дело не в этом, ладно. Вот действительно, сейчас такая нищета, вот даже вот у нас в городе, Краснодарский край, это такой богатый край, люди лазят, пенсионеры, по помойкам. Вот я лично ничем не могу помочь. Но неужели правительству не стыдно, вот честно?
Да, мы об этом и говорим.
Да, мы все время говорим
ну
об этом.
Ну и вот по соотношению просто содержания новостных программ и реальной жизни россиян. Вот вы уже отметили, что наравне идут танцы со звездами и политические убийства.
То да, есть это и политические убийства ниже по да, рейтингу.
То есть события одного ряда. Люди
да,
воспринимают это как какая-то, ну, далеко от их реальной повседневной жизни.
Это все превращается в виртуальное нечто, это все превращается в картинку зачастую. И это, ну, конечно, это какой-то знак нашего века, нашей культуры, которая очень изменилась, и это везде так. Люди смотрят кино про жизнь и превращаются в наблюдателей. Это такая вещь, о которой пишут и философы, и социологи, и политики об этом рассуждают, и журналисты. Но все-таки, мне кажется, это странно, что шоу и реальная трагедия оказываются на одной линии.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот скажу свое видение главного события года. Мне интересно мнение вашей собеседницы.
Пожалуйста.
Вот кто-то из правящих России, вот подчеркиваю, высокопоставленных, предложил отлавливать на таможне тех, кто не платит ни долги банкам, ни налоги, ни за свет, ни за газ. То есть даже не отлавливать, а просто список их был. Ваш правозащитник посмеялся, что это не дело таможни. И это правда. Но это говорит о том, что честные государственные деятели бессильны. Все суды, прокуратура, милиция не ловят этих жуликов. И это причина всего что остального, что происходит.
Напомню, что итоги уходящего года и тенденции события наступающего обсуждаем с доктором социологии Ольгой Здравомысловой. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн, приговоренный к смертной казни, пока остается под охраной американских военных, заявил Госдепартамент США. Ранее поступили сообщения, что Хусейн передан иракским властям, шаг, предшествующий приведению приговора в исполнение. Утверждалось также, что Хусейн, осужденный на смерть за преступление против человечности, может быть казнен уже в субботу. Избирательная комиссия Подмосковья отказалась избирательная комиссия Московской области отказалась зарегистрировать список Союза правых сил на предстоящих выборах в областную думу. Лидер подмосковного отделения СПС Борис Надеждин в интервью «Радио Свобода» назвал действия избиркома политическим заказом партии «Единая Россия». Полиция Чехии предъявила обвинение российскому гражданину, устроившему драку на борту самолета Аэрофлота, который в результате вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Праги. Если суд признает его виновным в создании угрозы безопасности воздушному движению, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В Чечне за последний год были похищены 184 человека, 11 из них найдены убитыми, сообщил представитель центра «Мемориал» Дмитрий Грушкин. Данные правозащитников основываются на мониторинге лишь 1/3 территории республики. Реальное число пропавших граждан может быть больше. Верховный суд Республики Алтай огласил приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы, максимальный срок наказания для несовершеннолетнего. В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил, сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги уходящего года подводим вместе с доктором социологии, исполнительным директором Горбачев фонда Ольгой Здравомысловой. Николай Сванидзе, телеведущий канала «Россия», предвидит интересный год.
К концу года мы будем знать имя преемника Путина, то есть того человека, которого сам Путин сочтет своим преемником. По моему глубокому убеждению, Путин действительно не хочет идти на третий срок. Другой вопрос, пойдет ли или нет. Потому что это зависит не только от него. Я боюсь, что главное событие уходящего года – это гибель Анны Политковской. Хотелось бы назвать какое-нибудь более светлое и позитивное событие, но тем не менее по всему, по резонансу, по тому, какое впечатление это произвело на наше общество, думаю, что вот это так, гибель Политковской.
Политковскую как раз мы уже несколько раз говорили, и видите, вот... Да, есть часть общества, на которую это событие произвело огромное впечатление, и есть большая масса людей, которая, в общем, не так оценила это событие. И мне кажется, что здесь неправильно бы было просто одной части общества становиться в позу по отношению к другой. Просто нужно понять этот, осмыслить этот факт. И понять, что наше общество по-прежнему не едино. Я имею в виду не единое общество, конечно, разнообразно, а просто оно имеет разные системы ценностей, очень разные. И поэтому с ним так трудно. Его трудно понять, это общество, и трудно... Вот я хотела бы повторить, нельзя, чтобы одна часть, которая считает себя, возможно, просвещенной, западноориентированной, вставала в позу по отношению к другой части, которая почему-то чего-то не понимает. К сожалению, у нас это до сих пор остается. Вот это звучит и в наших СМИ часто, и в каких-то дискуссиях. Вот это так и не проходит с 90-х годов. А вот то, с чего Сванидзе начал, это проблема преемника. Ну, конечно, ее все обсуждают, это совершенно понятно. И совершенно понятно, что в конце этого года этот вопрос, очевидно, будет стоять более остро еще и так далее. Но я не хочу сейчас вот в это углубляться. Я просто хочу вам сказать, что вот само слово «преемник» в демократической стране звучит, конечно... нелепо. Потому что я понимаю, что можно много говорить о суверенной демократии, об управляемой демократии там, и так далее, и так далее. И тем не менее, пока нашему обществу не придется столкнуться с ситуацией, где на выборах конкурируют представители разных партий, реально конкурируют, и один из них побеждает. Побеждает, и выборы проходят в правовом поле, выборы проходят как нормальные выборы. Вот до тех пор, пока в результате выборов не произойдет смена верховной власти, не произойдет смена президента, мы не можем говорить о том, что в России началась какая-то новая эпоха, и Россия реально встала на... путь демократии и свободы.
Слушаем Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Нравится кому-то это или нет, а итог такой. За этот год дух русской нации, безусловно, возрос, и окреп. Мы стали сами себя немножечко уважать в собственной стране. Я считаю, это большое достижение. Очень рад, что мы проявили политический характер, волю и прижали Грузию к ногтю за их враждебную политику к нам.
Ну, так пока нельзя сказать, потому что просто заломили цену на газ. Это довольно неуклюжий, честно говоря, политический ход.
Ну да, главное, что это сопровождалось такими еще событиями, такими какими-то акциями, которые просто поставили грузинское население, живущее в России, в положение изгоев. Возможно, тут был проявлен административный восторг на местах, которые, так сказать, и желание как-то быть впереди прогресса, и проявлена какая-то обычная, к сожалению, глупость. Но, тем не менее, вот говорить о том, что Грузия, вот так победно заявить, мы прижали Грузию к ногтю, ну, я не знаю, это, конечно, немножечко сильный такой тезис. Хотя, безусловно, позиция Грузии тоже была весьма специфическая в этой ситуации. И отношения слишком напряглись. И мне, например, я бы не сказала, я не политолог и не, так сказать, специалист в международных отношениях, но мне кажется, что Грузия в Саакашвили не вел себя слишком мудро в этой ситуации. И мы просто оказались перед ситуацией конфликта, которого в такой мере никто, очевидно, не ожидал. И конфликт стал разворачиваться сам по себе, он стал разворачиваться как-то спонтанно. Поэтому я бы здесь не по поводу этого события не била в литавры, как, значит, слушать.
Да, тем более на днях с позором изгнали российских миротворцев из центра Тбилиси, из их штаба, и они куда-то в провинцию уехали, в Батуми. Так что никаких тут победных реакций, что Россия прижала Грузию к ногтю, по-моему, даже они не произносили.
Ну да, но хочется, так сказать, наверное, кому-то считать, кому-то хочется говорить все время о величии. Это, к сожалению, становится очень модным. Я вообще понимаю, что и я, как всякий нормальный человек, как всякая нормальная гражданка страны, я понимаю, что такое патриотизм, и что это очень важное слово, и важное понятие, и важная ценность. Но вот когда это соединяется с такой идеей воинственности, желания подавить соседей, показать свою какую-то такую полную несгибаемость и негибкость во всем, и наоборот считать, что попытка там идти на переговоры, на компромиссы, на диалог, стремление к диалогу, мы из проявления слабости, вот это, мне кажется, совсем какая-то несовременная позиция.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский, ныне живущий в Великобритании, сокрушается об упущенных возможностях.
Году не провели очищение от коммунистических номенклатуры, режима, структур, не провели суда типа Нюрнбергского, не провели иллюстрации. А в конечном итоге начнется распад, собственно, самой России, как только центр ослабнет. Ну, сейчас все завязано цены на нефть и газ. Но эти цены вечно такими высокими не будут. Так же, как не будет вечно в таком спросе нефть и газ. Наступит момент, когда эти цены пойдут вниз, и тогда вот начнется распад. Как раз гораздо более умно было бы децентрализоваться, давать больше автономии. А то, что сейчас происходит в России, полный демонтаж демократии и гражданского общества, ну, конечно, оно ведет к отчуждению людей от нынешней системы.
Ну, это такая очень какая-то типичная точка зрения для... Типичная, я бы сказала, для начала 90-х годов, может быть. И я немножечко удивляюсь, что Владимир Буковский как-то совсем не сдвинулся в своей логике анализа происходящего. И по-прежнему все относит к... Причина всего видит в том, что вот не было суда над коммунистической партией, что-то типа Нюрнбергского процесса там и так далее. Вот такие... взгляд, ну, это понятно, из его судьба травматическая такова, что, в общем, из ее рамках, это в ее логике понятно такое его отношение. Ну, мне кажется, что вот это вот слишком упрощенный взгляд на то,
ну,
что
справедливости ради именно правозащитники вот предвидели распад Советского Союза. И теперь они же говорят о грядущем распаде, ну, России. Может, стоит прислушаться.
Вы знаете, Владимир, ведь в распад России предвидели не только правозащитники. Об этом писали.
А Малерика известная книга «Доживет ли СССР до
1984 года». Но, то есть об этом писали многие, какой-то такой в виде рассуждения. Но по-настоящему, конечно, никто этого не ожидал. И сейчас, когда вот как раз в конце декабря было 15-летие распада, об этом говорили много и говорили не очень внятно. До сих пор это событие, по-моему, не понято до конца. И, ну, тут кто бросит вообще в нас камень, это слишком грандиозное событие, чтобы мы могли вот так уже через 15 лет зрело об этом судить. Но то, что оно неосмысленно, это безусловно. А вот всякого рода предвидения, ну, вы понимаете, ну да, можно сказать, что есть тенденции, которые могут привести к распаду в России. Кто же с этим не согласится? Если эти тенденции, к великому несчастью, возобладают, тогда кто-то будет говорить о том, что да, я это предвидел. Но вот в такой логике, которая сейчас была высказана Буковским, мне кажется, что это мало что объясняет. Это только говорит о том, что он действительно человек, убежденный в порочности коммунистической системы, которая когда-то, так сказать, давлела над страной и которая, с его точки зрения, продолжается сейчас. Ну, да, такая точка зрения. Я не совсем могу с этим согласиться. Мне кажется, сейчас другое что-то.
Москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С наступающим, здоровья. А
спасибо.
Вам, Владимир, особую благодарность за вашу нелегкую, но очень плодотворную работу. Вот. А теперь по теме я бы хотел два слова сказать. Ну, во всяком организме, как в государстве, в живом организме, есть тенденции синтеза, есть тенденции распада. Ну, сейчас у нас застой, мы в 1972-1973 году избрали модель чилийского развития экономического. Получили по полной программе то же самое, что и в Чили. Ну, тенденция к развалу России, она имеется. Но имеется тенденция и к интеграции, в частности, славянских народов. Это ясно видно. Вот сегодня была передача Виталия Портникова из Украины. Да, так вот, там просто братались украинские политики, депутаты там с нашими российскими слушателями.
Есть ли тенденции братания славянских народов, особенно в канун ультиматума на белорусский газ?
Ну, я, к сожалению, не знаю, что именно имеет в виду слушатель, что конкретно он видел. Я, поскольку не видела
таких эпизодов,
да, мне трудно сказать. Но то, что люди, ну, так, на индивидуальном уровне, украинцы, русские, белорусы, русские, да, украинцы, русские, белорусы, могут испытывать друг другу братские чувства, и, безусловно, их испытывают, это несомненно. Но видеть за этим какой-то глобальный процесс вот сейчас, объединение, я бы не стала. Конечно, пока это скорее идет на такую сепарацию друг от друга. И тут трудно сказать, хотя, безусловно, чем больше люди общаются разным способом, живущие так близко и родственные, этнически родственные, по культуре родственные, тем, наверное, лучше, и тем труднее обмануть их разного рода политикам, которые любят играть на, показывать свои амбиции.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, с оговорками верит политическим обещаниям президента.
Владимир Путин не сумел убедить общество в нежелании идти на третий срок. Кроме того, идея третьего срока остается достаточно популярной, особенно на фоне полного отсутствия достойных преемников у Владимира Путина. Ясно, что нынешний российский президент, который 7 лет назад казался пигмеем, уже на фоне Дмитрия Медведева или Сергея Иванова кажется гигантом. Но он действительно не хочет идти на третий срок, я в этом уверен. Не потому, что он уважает российскую конституцию, он ее не уважает. Не потому, что он приверженец демократических ценностей, он вообще не знает, что это такое. А лишь потому, что у него есть собственная жизненная стратегия, которая предполагает выход из игры в нужный момент и позиционирование на Западе как добропорядочного гражданина, серьезного бизнесмена, а может быть международного чиновника, легитимного, легального, приемлемого для западных элит. Поэтому, конечно, Путин не пойдет на третий срок, хотя миф о третьем сроке будет жив до самой даты отставки Владимира Путина, и не только потому, что народ хотел бы оставить его на третий срок, но и потому, что сам Владимир Путин заинтересован в поддержании его этого мифа, ибо только в таком случае он не выглядит хромой уткой.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, вот видите, и Сванидзе, тоже выступавший до этого, утверждал, что Путин не пойдет на третий срок. И Белковский утверждает, что он не пойдет на третий срок. В общем, политологи наши согласились с тем, что Путин не пойдет на третий срок. Но останется только дождаться, что же в конце концов сделает Путин.
Слушай, москвича Альберта.
Здравствуйте. Я бы хотел итоги года подвести хорошими новогодними стихами. Всего 20 строк. Прослушайте, а?
Пожалуйста.
К Новому году, к Новому году. Мне обрести бы покой и свободу, осуществить бы надежды, мечты, сбросить вериги мирской маяты.
Ну, будем считать это новогодним поздравлением нашим радиослушателям. Слушаем москвича
Слово
Олега.
«Свобода» было сказано, важно.
Слово москвичу Олегу.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
С наступающим. У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Первое, это вот насколько достоверны, насколько правильно составлены вот все эти опросы общественного мнения. Вот мне иногда звонят по телефону, что-то спрашивают. Раз даже попросили зарегистрироваться на каком-то сайте. Но ведь это не все имеют возможность, не то что на сайте записано, даже телефон есть не у всех. А второй вопрос связан с вашим утверждением, я его и раньше слышал, о том, что настоящая демократия наступает после смены власти в результате выборов. Но ведь именно так пришли такие, в общем, диктаторские правители, как Кучма и Лукашенко.
Ну, напомню, что национал-социалисты пришли к власти в результате выборов в Рейхстаг.
Ну да, безусловно. И, вот, конечно, тут все зависит от того, в каком состоянии находится общество, проводящее выборы. В конце концов, при Сталине тоже были выборы какие-то. И при, тем более уже при Брежневе были выборы. Вот, но выборы выборам рознь. И это, во-первых... Нужны, конечно, альтернативные выборы, выборы, в которых участвуют партии, партии, за которые люди сознательно голосуют. И, конечно, риск, что могут победить силы, которые нам не нравятся в результате выборов, он всегда остается. Но на то и существует гражданское общество, на то и существует ответственность людей, которые живут в этом обществе, чтобы этого не допустить. Но все равно другого, как говорил Черчилль, это, так сказать, 100 раз уже повторялось, что демократия, возможно, худшая, так сказать, неудачное устройство, но ничего лучшего не изобретено, все остальное только хуже. Вот. А насчет опросов, то, с чего Олег начал, я могу сказать, что, Олег, если вас что-то смущает, когда вам обращаются по телефону интервьюеры, вы не отвечаете, вы имеете полное право совершенно не отвечать. А со стороны людей, которые проводят эти вопросы, от них требуется профессионализм и ответственность тоже, и наиболее известные наши центры, они все-таки последние годы... все время совершенствуются и дают опросы, дают результаты, которым в целом можно доверять.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С вас с наступающим Новым годом.
Спасибо.
И всех радиослушателей «Свобода Европы», «Свобода», «Радио Свобода», значит, с Новым годом наступающим, и чтобы как бы аудитория сохранилась и расширилась, ее такое пожелание.
Спасибо.
А к вам конкретное такое как бы обращение, это вот короткий итог года хочу подвести и небольшой прогноз на будущее. Можно?
Пожалуйста.
значит, итог такой, что разочаровало то, что наш, ну, у нашего народа как бы уменьшилось количество свобод. Вот последний закон о выборах показывает, что можно выбирать и 3 человеками, и 10 человеками, то есть явку убрали, и мы становим, и как бы нет, как бы графы против всех, и мы стоим перед выбором, как все-таки же голосовать, если нет достойных кандидатов, тех, которых мы считаем, да, и мы не можем найти в этом решение. И что еще больше разочаровало, что как бы народ и не хочет этой свободы, то есть нет против, массовых протестов против этого, и вот убийство Поляковского показывает, что таких людей и убивают, и народ не то, что не протестует, а не выражает своего такого несогласия с положением общества, что людей убивают просто в обществе. Вот. А прогноз на будущее такой, это уже подтвердил Путин, что они начали заботиться о этой проблеме, что Россия потихоньку идет к распаду России, и в первую очередь это то, что за Уральским хребтом, это значит Сибирь и Дальний Восток.
Ну вот, мне кажется, первая часть того высказывания нашего слушателя, она была очень разумной, и я очень рада, что он упомянул закон о выборах. Действительно, вот с этим последним нелепым, совершенно нелепым введением, что положением, что явка нет, так сказать, процента практически порога явки, и хотя это всячески там обосновывалось, безусловно, я думаю, что в нашем обществе это очень опасное нововведение. И то, что слушатель это упомянул, а, кстати говоря, вот опрошенные, скажем, Левада-центром, и, по-моему, я другие тоже опросы смотрела, об этом не упомянули, о том, как изменяется законодательство о выборах, вот это вот хотелось бы подчеркнуть. Это действительно важный итог года, и это не, это плохой итог года политически. Ну, а насчет того, что народ не хочет свободы, ну, вы знаете, свобода – это, как сказать, не хочет. Свобода – это опыт у нашего народа, слишком небольшой опыт жизни в условиях свободы. И он ее еще по-настоящему не попробовал. Я имею в виду свободу в каких-то правовых рамках. Сказать, что он ее не хочет, я бы сказала, вот как социолог, профессиональный, который тоже проводила опросы и которая следит за результатами опросов, которые проводят другие, что вот это не так. Народ как раз хочет, чтобы работало право. Он этого хочет, но он не знает, как этого достичь. И вот в этом проблема. И, конечно, в этом огромная проблема власти, которая не хочет создать условия для того, чтобы народ имел реальный опыт правовой свободы.
Историк Корнелия Герстенмайер, председатель немецкого общества «Континент», сожалеет о самоизоляции России.
Я опасаюсь некой упрямой самоизоляции России. Общественные ориентиры в России все менее демократично-либеральные и все больше бюрократические и подчеркнутые государственные. Но государственность не может быть принципиально самоцель. Россия просто слишком большая для подобных мелких игр. С ней требуется достоинство, духовную суверенность и некий пример в международном сообществе.
Кто бы не согласился с такой идеей, и, конечно, я тоже опасаюсь самоизоляции России. Я полагаю, что у нас и у общества, у власти хватит разума не пойти по этому пути. Это, ну, это, хотя это даже трудно представить себе в нынешнее время, как возможно пойти по пути по самоизоляции. Реально, то есть осуществить этот путь. Но даже, скажем, пытаться делать какие-то шаги в этом направлении, это тоже было бы достаточно нелепо. Ну, поэтому, в общем, что ж, мы бы тоже хотели, чтобы Россия оставалась открытой и свободной страной.
Слушаем Виктора из Подмосковья.
Становилась открытой и свободной страной.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот обо мне, как бы говорят, вот 150 от Москвы, вот я как раз живу 150 от Москвы,
Вот у меня такое предложение. Пригласить вашу собеседницу вот ко мне. Просто я домой приглашаю.
Спасибо.
Вот 2 недели назад вот у меня была съемочная группа «Христианской заставы». Вот я могу телефон дать журналисту, который у меня был, чтобы, ну, как бы, что я реальное лицо, вот, что реальный человек, чтобы, ну, не бояться, как бы, так просто.
А в чем специфика-то вашей ситуации?
А просто вот поговорить о том. Сейчас вот говорят, там, ну, жизнь такая. Вот жизнь просто посмотреть. Я вам покажу, как мы живем. Что...
Спасибо большое. Обязательно попробуем. Слушаю москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, в связи с тем, что вот приходилось слышать, ну, вот сегодня тоже, у меня лично, ну, извините, это мое, сугубо мое личное ощущение, что русского народа в том его классическом понимании уже давным-давно нет. А есть то, что пришло из дикого поля. Вот в связи с этим вопрос уже к социологу. Есть ли какие-либо, ну, более-менее объективные процедуры измерения внутринародного, ну, неоднородности по разным параметрам таких духовного, что ли. Я понимаю, что это немножко диковато звучит, но я надеюсь, меня понимают.
Я думаю, что такого еще прибора
нет. Прибора нет. Измерять дух народа, к сожалению, не научились. Может быть, к счастью.
Итак, что бы вы пожелали опрошенным вот, социологами россиянам в наступающем 2007 году?
Ну, я не буду оригинальной, я бы пожелала, чтобы следующий год был лучше предыдущего. Я пожелала бы всем, чтобы желания осуществлялись, чтобы люди чувствовали себя в обществе, живя в обществе, они чувствовали себя свободнее, безопаснее, надежнее и солидарнее.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Теперь мы увидимся с радиослушателями 8 января. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан. У нас в студии была социолог Ольга Здравомыслова, продюсеры Наталья Пахомова и Екатерина Высоцкая.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика. А это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный.